Иду с Вески, высота 15. Разбор полетов с Евгением Киселевым. По пятницам после 20 часов.
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Эхо Москвы». В эфире программа «Разбор полетов». У микрофона я, ее ведущий, Евгений Киселев. Сегодня мы будем говорить о важнейших событиях недели. И прежде всего и в основном о самом громком, самом печальном, трагическом событии недели, об убийстве Анны Политковской, о ее похоронах, о том, как на эту смерть среагировали у нас и за границей. У нас сегодня, как всегда, работают телефоны. Пейджер 725-66-33. Пожалуйста, на этот номер можете присылать свои вопросы, комментарии, реплики. Их можно также посылать и на номер плюс 7-985-970-45-45 в виде СМС-сообщений. У нас сегодня в студии гость нашей программы, как уже не раз говорилось в анонсах на «Эхе Москвы», разбор полетов вместе со мной сегодня проводит главный научный сотрудник Института Европы Академии наук России Дмитрий Фурман, профессор, один из ведущих российских историков и политологов. Чуть подробнее с моим гостем вас познакомит Тихон Дзитко.
Россия не такая уж особенная страна. Она развивается со своими трудностями, но в конечном счете идет к демократии. Просто у нас весь этот процесс занимает неизмеримо более долгий период. Эти слова принадлежат главному научному сотруднику Института Европы РАН, доктору исторических наук, профессору Дмитрию Фурману. Его называют одним из самых глубоких российских социологов, специалистом по становлению и развитию политических режимов и по исследованию проблем СНГ. То, что происходит в России сейчас, он называет состоянием неподвижности и сравнивает с позднесоветской эпохой, предрекая, что сегодняшнее время почти как брежневская эпоха. Это эпоха подготовки. Сфера интересов Дмитрия Фурмана современной России далеко не ограничивается. Достаточно сказать о серии его работ, посвященной Украине, Беларуси, Азербайджане и другим постсоветским республикам с общим подзаголовком «Общество и государство», которое получило признание среди специалистов в этой области. Впрочем, нужно признать и то, что широкому читателю он скорее известен не этим, а публикациями в русском журнале, интернет-журнале «Новая политика» и «Московских новостях».
Дмитрий Ефимович, я вас приветствую. Спасибо, что согласились принять участие в разборе полетов.
Спасибо, что пригласили.
Как я и говорил в самом начале, мы сегодня будем много подробно говорить о гибели Анны Политковской, журналистки «Новой газеты», которая в прошлую субботу была убита неизвестным наемным киллером в подъезде своего дома. Случилось вот на следующий день после того, как в эфир вышел предыдущий выпуск нашей программы. И с тех пор мы всю неделю прежде всего говорим и вспоминаем об этом трагическом событии. Появилось много версий случившегося, и об основных версиях убийства сейчас напомнит Михаил Кедровский.
Черный ящик. Расшифровка.
По одной из неофициальных версий, убийство обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской могло быть связано с подготовкой ею материала о пытках, которые она анонсировала на радиостанции «Свобода» в четверг, 5 октября, за два дня до смерти. Отметим, что последняя статья – это детальное свидетельство о пытках правоохранительными органами мирных жителей в Чечне, включая стоп-кадры и видеозаписи нападения на двух неназванных людей. Съемку осуществляли сами палачи, по предположению, сотрудники одной из чеченских силовых структур. Также, как пишет Ньюс.ру.ком, главным героем критических публикаций Политковской являлся премьер Чечни Рамзан Кадыров, место которого Анна Политковская видела только на скамье подсудимых. Теперь, независимо от причастности чеченцев к преступлению, следствие наверняка получит добро от федеральных властей на широкомасштабную проверку политических и силовых лидеров республики. По одной из версий, на это и рассчитывали организаторы убийства журналистки. Если следовать этой логике, то Политковская была выбрана в качестве жертвы потому, что ее конфликтах с премьером и его окружением знала буквально вся страна. По этой же причине Рамзан Кадыров был менее всех остальных заинтересован в гибели журналистки. Однако не исключено, что Политковскую заказал кто-то из преданных сторонников Кадырова, преподнеся ему такой своеобразный подарок к недавнему дню рождения. Еще одна версия, которую активно обсуждают на совещаниях силовиков, это версия о заговоре противников и премьера Чечни, и даже Владимира Путина. Согласно этой версии, убийство журналистки специально было приурочено к дню рождения президента России, чтобы нанести удар по его авторитету. Поэтому допускается возможность того, что заказ на преступление мог поступить из-за рубежа. В число версий убийства можно включить и возможную связь с националистическими группировками. Так Политковская фигурировала в списке врагов русского народа и российской государственности. Этот документ был создан в марте 2006 года депутатом от ЛДПР Николаем Курьяновичем. Позднее подобные списки появлялись на сайтах национально-фашистского толка, где содержались прямые призывы к убийству людей, неугодных националистам. Вместе с тем не исключено, что убийство Политковской – это месть со стороны милиционеров-преступников, осужденных благодаря ее публикациям. Так, в сентябре 2001 года журналистка опубликовала в «Новой газете» статью «Люди исчезающие», рассказывающую о судьбе чеченца Зелимхана Мурдалова, арестованного в Чечне ханты-мансийским ОМОНом в начале 2001, а затем бесследно исчезнувшего.
Внештатная ситуация.
Я от себя добавлю, что полуофициоз государственный, российская газета, пошла еще дальше, называя в качестве возможного заказчика преступление Бориса Абрамовича Березовского. Ну, кто-то это должен был сказать, я думаю. Это такая, на мой взгляд, маниакальная привязанность конспирологически настроенных проправительственных журналистов. Логика такая, впереди у России выборы, но есть проблема в стране, власть, которая Березовского не устраивает, в последнее время все складывается более-менее хорошо, деньги у государства есть, для людей что-то постоянно делается, грузинские шаги правительства и президента, грузинские в кавычках, вызывают, правда, иногда ропот в отдельных немногочисленных кругах, но абсолютным большинством населения принимаются, если не на ура, то с полным одобрением. Вот ситуация, мол, надо раскачать. Вот я хочу спросить моего гостя, я напомню, кто слушает нас не с самого начала. Сегодня в разборе полетов принимает участие политолог, историк, профессор, главный научный сотрудник Института Европы Дмитрий Фурман. Дмитрий Ефимович, как вы относитесь вот к тому, что достаточно навязчиво появились такие версии, особенно в интернете, они анонимно распространялись, что это какой-то такой вот давно спланированный замысел таких вот радикальных оппозиционеров?
Ой, вы знаете, я отношусь... Во-первых, я для себя решил, что я не занимаюсь и даже не думаю напряженно над такими криминалистическими темами. Там кто, как, все равно ничего тут не придумаешь. Кроме того, все такие события, такие вот убийства, они неизбежно обрастают массой гипотез, там всяких мифов, предположений. Ну, до сих пор, например, существует масса всяких легенд и историй вокруг таких событий, как там убийство Кеннеди, предположим.
Вроде бы... Или убийство Кирова.
Или убийство Кирова, да-да-да. То, что появление здесь всех версий, какие только могут быть, каких-то невероятно хитроумных и сложных, в том числе, там, убить для того, чтобы люди подумали, что убил другой, вот такими сложные ходы, оно, в общем, нормально и неизбежно. Но относиться к этому, по-моему, серьезно невозможно. Но надо еще учесть, что этот мир... Ну, такой и криминальный, и спецслужбистский. Он действительно, из него исходят иногда какие-то... Там могут быть самые странные мотивации. Мы не можем проникнуть, так сказать, в этот мир и в его мышление. Там очень много каких-то вот действительно такого рода хитрых, там, не знаю, провокаций, каких-то планов. Внешне хитрых, внешне умных, а на самом деле довольно примитивных. Но ну, так было всегда. Там, когда Россия подходила к революции, то среди революционеров, этих там всяких провокаторов полицейских, как известно, было...
Вы имеете в виду, когда Россия подходила к революции 17-го года?
Да. Но если во главе террористической организации был провокатор, тем не менее террор продолжался,
Кто не знает, Дмитрий Ефимович говорит о...
Об Азефе, да.
Был такой лидер боевой организации.
И Азеф далеко не единственный.
И одновременно был агентом охранки.
И вот все эти невероятно хитроумные планы царской охранки, в конце концов, ни к чему абсолютно ничего особенно не изменяли. Шел естественный нормальный процесс, и Россия катилась к пропасти революции.
Кстати, там агентом был не только Азеф,
да,
но и Малиновский, один из ближайших людей к Ленину, член фракции РСДРП в Государственной Думе.
Конечно, и здесь может быть все, что угодно. Здесь могут быть и криминальные какие-то люди, и кадыровские люди, и кто угодно. Но социального и политического значения вот этого события, это, в общем, не меняет.
А как вы охарактеризовали бы социальное и политическое значение этого печального события?
Ну, мне кажется, это очень важное событие. Вообще, мне кажется, что вот эта неделя прошедшая, она очень значимая в российской истории, постсоветской, может быть, ну и более даже широко. Она, по-моему, знаменует собой, ну, такой важный этап в процессе, начавшемся уже раньше, процессе отчуждения власти от интеллигенции и от широкого среднего слоя. Мы во многих аспектах возвращаемся к советской ситуации. Ну, политически мы начинаем снова воспроизводить советские структуры во многих аспектах.
Вы имеете в виду однопартийную систему,
управляемый
парламент?
Прежде всего,
выборы, которые ничего не решают.
Прежде всего, безальтернативную власть, и дальше вот весь этот комплекс, который из этого вытекает.
А стабильность, которой все так довольны?
Ну, и стабильность советской системы, что было вроде бы стабильнее, чем брежневская Россия. Вот такая стабильность, которая всегда потом оборачивается резкой и неожиданной дестабилизацией.
А вы не предполагаете, что нынешняя власть, которая действительно, я с вами готов согласиться, что она воспроизводится на неком новом историческом витке, вот этот советский опыт стабилизации советскими методами, может быть, она извлекла какие-то уроки из прошлого и делает это более качественно, более дальновидно, более продуманно?
Я не думаю, чтобы она извлекала какие-то уроки. Она, ее поведение диктуется очень глубокой, ну, скажем, ментальной структурой, очень глубоко укорененной, очень глубокими привычками, от которых избавиться невозможно. И она идет по пути, ну, естественному для нее, и свернуть, мне кажется, с него не может. И вот один из аспектов вот этого возвращения является возвращение той ситуации социальной поддержкой власти, которая была в конце советской эпохи. А именно, есть где-то вдалеке громадный народный слой, ну, где-то ропщущий, где-то... даже готовый там как-то побунтовать, но в целом традиционалистский и принимающий власть как данность. И есть непосредственно, так сказать, примыкающий к власти слой интеллигенции больших городов, вот слой среднего класса. И этот слой все больше и больше отчуждался. В конце советской эпохи он был предельно отчужден от власти. Он был пассивен, он был циничен, но любить он ее не любил, верить он в ее идеологию не верил. И этот процесс шел все дальше и дальше. Вот в начале постсоветской эпохи было все наоборот. В начале постсоветской эпохи власть поддерживал этот слой. Он ее и привел к власти. Вот социальная поддержка Ельцина, она совершенно противоположная тому, что мы сейчас, к чему мы сейчас идем. Это как раз наоборот. Пассивное недовольство вот этих традиционалистских, даже не такое уж пассивное, традиционалистского большого слоя, и поддержка среднего слоя больших городов. Вот это была поддержка Ельцина. Вот сейчас с возвращением, с новым витком спирали, возвращаются... схожие с советскими институты, схожие с советскими системами, и возвращается та же советская, советская ситуация с социальной поддержкой. И вот эта неделя, мне кажется, очень значима. Я был вот на похоронах Ани, и они произвели на меня очень сильное впечатление. То есть я был потрясен количеством народа. И, в общем, это была некая все-таки демонстрация. Это была первая, может быть, такая реальная и массовая антиправительственная демонстрация. Там не было никаких лозунгов, такого не было, но настроение этой толпы вот было совершенно очевидно и совершенно ясно. И второй, может быть, аспект вот этой, в эту же неделю, это совпало, это, конечно, отвращение, которое вызвало у массы вот интеллигенции, ну, наша, хотел сказать, грузинская истерика, но не грузинская истерика, а наша истерика по поводу Грузии и вот все эти антигрузинские меры. Так что вот здесь, мне кажется, некий... вот эта неделя, она где-то рубежная, она где-то знаковая.
Знаете, вот тут есть пара реплик, которые поступили к нам на пейджер, я хотел бы их коротко обсудить. Вот Александр из Москвы пишет: согласитесь, что в годы брежневского застоя не было убийств, аналогичных убийствам Юшенкова, Щекотихина, Политковской. Ну, я со своей стороны, вы прокомментируете сейчас, но я хочу со своей стороны сказать, что, во-первых, это неправда, потому что убийства были. Были случаи, когда диссидентов убивали как будто бы вот по-бытовому, да, пьяная драка, кто-то напал в подъезде, попытка ограбления. Были такие случаи. А потом...
Ну, сумасшедшие дома.
Сажали в сумасшедшие дома. Сейчас не сажают, а тогда сажали. Ну и потом, простите, были статьи 70-е и 190-е, когда просто за не то, что за какую-то оппозиционную политическую деятельность, за анекдот рассказанный, что называется, после лишней выпитой рюмки в каком-то кругу можно было оказаться в местах не столь отдаленных. Ну, второй... а там на зоне можно было ожидать каких угодно неприятностей, мягко говоря.
Ну и второй виток спирали, он не может полностью повторять первый виток спирали. В нем есть свои своеобразности. Он отличается во многих аспектах. Это все-таки движение именно по спирали, а не движение просто по кругу. Но тем не менее, настроение вот этих людей, вот я не был, я тогда еще был маленьким, там на похоронах Пастернака, предположим. Но вот у меня было ощущение, что вот похороны Политковской, это вот что-то похожее на, по настроению, по вот некоторым похоронам поздней советской эпохи.
И вот еще одна реплика Анны из Москвы, как мне кажется, с явным раздражением к вам обращается, говорит: брежневская система была не только стабильная, но и обильная для народа. Это светлое время советского народа.
Ну, я не знаю.
Будем
как
спорить?
Ответить. Не будем мы спорить.
Ну, не знаю, может быть, Анна жила где-то в каком-то таком благополучном месте Москвы, или, может быть, потому что у нее родственники были такие, что могли не испытывать никаких трудностей, знаете, с продуктовыми заказами, с... Ну, вот насчет обильности для советского народа.
Нет, обильность для советского народа все-таки вы, Аня, немножко... изогнули. Я, ну, достаточно хорошо знаю, жил эту эпоху и помню, как я оббегал магазины, чтобы достать детям курицу, вот, которую было достать невозможно. Маленькие дети, им нужно было... Ну, там были другие, может быть, проблемы. Сейчас многие люди денег не могут достать, а вот там не могли, деньги у меня были, а курицы не было.
Ну, и...
Я помню, так, что я обилия помню, там так не было.
Я помню, скажем, размеры пенсии у стариков. Вот я помню, какую пенсию получала моя бабушка. Она сама получала, по-моему, 13 рублей и еще за умершего покойного мужа 12. Итого 25. Так что я знаю, что в те самые обильные годы, точнее, далеко не все старики жили.
Да нет, ну вообще об этом рассуждать, мне кажется, особенно...
Ну, давайте действительно не будем. Вот совершенно справедливо нам напоминает Ирина. На пейджер прислала реплику. Телефон у нее московский. она пишет, на сегодняшний день главное это поговорить о комментарии, который сделал Владимир Путин. Комментарии Путина к убийству Анны Политковской. Действительно, кто не помнит, я напомню, мы почти трое суток ждали, пока президент найдет какие-то слова, чтобы высказать свое отношение к убийству, которое потрясло множество людей. И Путин нашел, наконец, эти слова в день похорон Политковской. Такие слова нашел, что, как говорится, мало не показалось. Реакция была, безусловно, мягко говоря, неоднозначной. Мы хотим привести сейчас фрагмент пресс-конференции, на которой Путину в Германии был задан вопрос об Анне Политковской. И хотим привести этот фрагмент полностью. Он достаточно длинный, потому что мало кто его привел без всяких купюр.
Прежде всего, хотел бы отметить, что кто бы не совершил это преступление, и какими бы мотивами эти люди не руководствовались, мы должны констатировать, что это омерзительное по своей жестокости преступление. И оно, конечно, не должно остаться безнаказанным. Мотивы могут быть самыми разными. Да, действительно, эта журналистка была острым критиком действующей власти в России. Но я думаю, что журналисты должны это знать, во всяком случае эксперты это прекрасно понимают. Степень ее влияния на политическую жизнь в стране, в России, была крайне незначительной. Она была известна в журналистских кругах, в правозащитных кругах, на Западе. Повторяю, влияние на политическую жизнь в стране было минимальным. И убийство такого человека, жестокое убийство женщины, матери, оно само по себе направлено и против нашей страны, против России, против действующих властей в России. И это убийство само по себе наносит России гораздо и действующей власти и в России, и в Чеченской Республике, которой она занималась профессионально в последнее время, наносит действующей власти гораздо больший урон и ущерб, чем ее публикации. Это абсолютно очевидный для всех в России факт. Но, повторяю, кто бы это ни был, и какими бы мотивами эти люди ни руководствовались, они преступники. Они должны быть найдены, изобличены и наказаны. Мы будем делать для этого все необходимое.
Слова о том, что нужно сделать все необходимое, чтобы найти и изобличить убийц, ни у кого не вызвали возражений, но огромное количество людей были потрясены, их покоробило то, что Путин стал говорить о влиянии Политковской на степени ее влияния на общественное мнение, на политический процесс, о том, что вот статьи ее наносили вред России. Да, вот убийство ее нанесло значительно больше вред в России, чем то, что она писала. Значит, она писала вредные статьи. Вывод напрашивается очень простой. А прежде чем мы это обсудим, я хотел бы сказать вот о чем, коротко, что, конечно, вот реакция Путина, который явно не хотел, на мой взгляд, говорить, иначе бы не молчал так долго, и все-таки, попав в ситуацию пресс-конференции, вынужден был отвечать на вопрос и отвечал, ну, явно, скажем так, я уже говорил о своем личном отношении, к этому повторяться не хочу, мягко говоря, не очень удачно, но это был еще один случай, когда в, если угодно, экстремальной ситуации президент вроде бы и держит удар, а в то же время говорит вещи, которые навсегда и отнюдь не с знаком плюс остаются в памяти и, если угодно, в истории. Вот Алексей Осин хотел бы несколько слов на эту тему нам сейчас сказать.
политические деятели имеют свойство оставаться в истории не только своими поступками, но и словами. Некоторые персонажи так успешно обогащают родной язык, что писатели в отчаянии ломают золотые перья. Не всякий инженер человеческих душ так афористичен, как небезызвестный и горячо любимый в народе Виктор Степанович Черномырдин с его нетленным «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Ведь произнес он это экспромтом, даже не осознавая, что впечатывает себя в русскую словесность на подступах к Зощенко или Грибоедову. Нынешний главный руководитель Владимир Владимирович Путин прославился фразами, острыми, как неполиткорректный нынче соус ткемали. Одно предложение разобраться с террористами по месту отправления естественных потребностей, чего стоит. Пока страна обсасывает его последнее крылатое изречение, не худо бы и вспомнить, что он прекрасно знал о том, как отзовется им произнесенное. Что ни скажи, все равно достанется от свободолюбивой общественности. Однажды он пожаловался губернаторам. Я прекрасно знаю, что во всем виноват, даже если не виноват. Это в полной мере относится и ко всем, кто сидит сегодня в зале. Вы тоже виноваты, даже если не знаете, о чем идет речь. Конец цитаты. Однако в обиду вольтерьянцам он себя давать не намерен. Ни отечественным, ни зарубежным. Должен заметить, что руки у России все крепче и крепче, сказал однажды президент. Их не выкрутить даже таким крепким партнерам, как Евросоюз. Партнеры невольно напряглись. А президент несколько позже добавил, правда, в другом месте и по другому поводу, но почти в тему. На зеркало нечего пенять. Это государство вы сами формировали через подконтрольные вам политические структуры. Обрадовав этой сентенцией представители крупного бизнеса, дабы те и не помышляли жаловаться на строгое государство. Пусть и строгое, но справедливое и понимающее, что следует из другой цитаты. Кто-то пострелял, кто-то немножко пограбил, кто-то должен за это удовольствие платить. Всегда так бывает. И пусть это о долгах Ирака, но контекст мысли никогда не убьет. За удовольствие и правда приходится платить. Вот такая, понимаешь, загогулина.
Вот вы знаете, о чем мне хотелось сейчас спросить не только вас, Дмитрий Ефимович, но и наших радиослушателей. Понятно, что есть меньшинство, которое не поддерживает Путина. Есть радикальное меньшинство, которое не просто не поддерживает, а активно не поддерживает, у которого Путин вызывает раздражение, если угодно, ненависть. Но вот что интересно. А прибавило ли популярности Владимиру Путину вот слова, которые он сказал в день похорон Анны Политковской, популярности среди его сторонников? Я хочу задать этот вопрос с помощью рикошета нашим радиослушателям.
Товарищ слушатель, есть важная тема о нашей, товарищ, общей судьбе. Ваши, товарищи, разные мнения будут выслушаны и слушаются уже.
Программа «Рикошет».
Итак, проводим голосование по телефону. Вопрос формулируем так. Прибавили ли популярности Владимиру Путину среди его сторонников слова, сказанные в день похорон Анны Политковской? Если да, набирайте телефон 980-59-48. Если нет, 980-59-49. Голосование пошло.
Здесь вопросы задаем мы.
Okay, you're served.
Мне трудно ответить на этот вопрос, прибавило или нет. Я бы хотел два момента сказать. Во-первых, вот среди всех цитат, которые звучали, не было, по-моему, самой важной цитаты.
Ну, там была лодка, которая утонула,
нет,
террористы, которые замочили
в сортире. Где он, в общем, высказал вот себя, свое мироощущение, которое было заложено в детстве. Это ты выходишь во двор, мальчик, у тебя в руке зажата там конфеты или что-то в потной ладоньке. И тебе говорят, дай, а ты говоришь, что мне, что будет, что за это будет. Вот это мироощущение мальчика в очень враждебном, очень таком суровом дворовой среде, очевидно, не очень сильного, где вот все, в общем, все более-менее враги, все, со всеми надо быть осторожным.
Ну да, он, по-моему, еще в самых первых мемуарах, ну, таких интервью, которые затем были как мемуары обработаны группой журналистов и изданы в «Коммерсанте», да, помните, это «Исповедь на заданную»,
да.
Нет, простите, не «Исповедь на заданную тему», это первый мемуар Ельцина, это называлось «От первого лица».
От первого лица, да.
Да, вот он говорил о том, что и, собственно, начал борьбой самбо, дзюдо заниматься.
Да,
потому что приходилось защищать себя.
Это его ощущение, то, что закладывается в детстве, это, в общем, на всю жизнь остается. И, ну, такой человек, в общем, тут даже не стоит об этом как-то особенно говорить. Это, ну, вот такой характер, боже мой. И на характер это мог быть направлен по-разному, и мог быть по-разному в дальнейшей жизни преображен и трансформирован. И все, вот я бы хотел сказать следующее, что в некотором роде он прав. Что смерть Ани, гибель Ани имеет большее значение, чем то, что она писала. Вот есть своя фраза, я сейчас, кстати, не могу вспомнить, кто ее сказал, уже образование, недостатки образования, дело прочно, когда под ним строится кровь. Вот Аня это такой, пожалуй, совершенно очевидный, первый святая, вот, первый человек, который погиб за дело демократии вот в постсоветское время. Очевидно за это дело, очевидно, ясно за это дело. И я,
без вариантов.
Без вариантов. Это символическая смерть, это символическая фигура и воздействие этой смерти...
Убийство Холодова тоже, в общем, было.
Ну, понимаете, с убийством Холодова было много неясного. Во-первых, ну, оно не так связывалось с властью. Ну, какие-то там структуры, там непонятные, офицерские, там, Бог его знает. И возмущение, которое было тогда, оно было скорее, вот почему власть ничего не делает, чтобы остановить, вот не против нее, а вот скорее вот как-то так. Во всяком случае, оно, не, мне кажется, не осознавалось вот так и не воспринималось так, как убийство Ани. И ну, любое движение, оно должно иметь, ну, я не знаю, может быть, это тоже циничные слова, должно иметь какой-то мартиролог. Вот, вот если люди отдают свою жизнь, а это вот становится прочно, это становится серьезно. И в этом смысле действительно ее гибель, она окажет, по-моему, колоссальное влияние.
Но, понимаете, есть люди, мне от многих приходилось людей слышать, которые говорят, что вот зря наша интеллигенция, зря наши интеллектуалы, зря наша либеральная средняя прослойка жалуются на Путина. Путин такой, как все. Во всяком случае, такой, как большинство. Но в этом случае, по этой логике... То, что он сказал, это должно было добавить ему популярности. Вот и у нас Лариса Павловна прислала нам на пейджер яркий выразитель таких настроений. Вот она пишет, москвичка, между прочим. Лариса Павловна говорит, высказывание президента о гибели и о роли Политковской очень правильные, лаконичные, не вызывают никаких сомнений у нормальных людей. И диву даешься, как комментаторы эхо способны все переворачивать с ног на голову.
Ну, я думаю, что вполне возможно, действительно, это оно будет воспринято большинством как нормальное высказывание. Но, понимаете, само это большинство, оно такое, но сейчас так это воспринимает, через некоторое время будет воспринимать иначе. Как воспринимали в свое время академика Сахарова? Ну, я просто помню, как воспринимали. Я помню, как вот родственники там моей жены, когда я что-то такое говорил о том, что он вот святой, и что он, так сказать, честь, говорили, что народ тебя не понимает. Ну, буквально. Они правильно говорили. Народ поддерживал тогда его изгнание. Так же, как народ возмущался, там, не знаю, появлением у Пастернака, что он там ну, за границей печатается, его там поощряют. Так же, как народ, наверное, считал, что там вполне возможно, что Бродский действительно сумасшедший, во всяком случае, надо его выгнать. И так далее.
Я помню, как у нас в институте, в Курилке, я учился в МГУ, как раз в Институте стран Азии и Африки, это был шестой год, декабрь, поменяли Буковского на Карвала. Ну, конечно, в то время на такие темы говорили достаточно осторожно и не всегда искренне. Но помню, вот была кампания, где чуть ли не до драки дошел спор, потому что одни говорили, что вот за такого человека, как Карвалан, не жалко 10 Буковских отдать. А другие говорили, что нет. Вот, даже ради товарища Лучу нельзя было этого антисоветчика выпускать.
Ну вот, а потом приходит время, и те же самые люди или их дети выставляют там портрет, предположим, ну, я не знаю, той же самой Ани, там, ну, не знаю, у себя на письменном столе. Вполне может быть такое, такая вещь. Кто сейчас вспомнит, как он относился к ссылке Сахарова? Кто сейчас будет говорить, я тогда одобрял действия правительства? Никто, нет таких людей, все. Вот то же самое и с массовой реакцией на смерть Ани и на слова Путина. Пройдет время, и вот та женщина, которая так сказала, просто забудет о том, что она об этом сказала. Просто забудет.
И, может быть, искренне будет говорить, что да.
Да, 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 да. Как мы были все возмущены. Как
нехорошо.
Да, да, да.
Как нехорошо, да, да. Как стыдно. Но, тем не менее, голосование наше подошло к концу, мы получили достаточно внятный ответ из примерно 1500 позвонивших. 26,5% считают, что Путину эти слова прибавили популярности. То есть вот таким вот Ларисам, простите, я уже забыл отчество ваше, но вот тем не менее популярности слова президента добавили в их глазах. И тем не менее, 75% с вами согласны, Дмитрий Ефимович, что даже среди сторонников президента его не самые удачные реплики по поводу убийства Анны Политковской популярности не прибавили. Кстати, вот здесь я просто хочу прочитать несколько реплик. Не высказывание Путина нормальное, а психология его избирателей для цивилизованного общества ненормальная. В цивилизованном мире это вызывает недоумение и даже шок, пишет наш радиослушатель, которого зовут Дмитрий. Николай говорит, я презирал Путина, стал презирать больше. Как голосовать? Но раз вы относились к президенту негативно, Николай, то вам, наверное, в этом голосовании просто можно было и не участвовать, потому что как бы то, что он сказал и вам не понравилось, уже там, вашего отношения к нему не изменило. Маша, 17-летняя девушка, так она себя представляет, телефон московский, хотя нет, простите, телефон федеральный, трудно сказать, откуда она не пишет, говорит, что оскорбил ее после смерти. Наверное, нечаянно, но все равно страшно. А вот госпожа Савельева из Москвы говорит, что Путин сказал именно то, что хотел сказать. Он сказал, что смерть Политковской подрывает авторитет страны больше, чем ее публикация. Это главное высказывание, крайний цинизм и жестокость. Вот Виталий говорит, я относился к высылке Сахарова с одобрением, а сейчас я равнодушен. Полагаю, сейчас 96% населения такие, как я. Как вы думаете? Такие, как наш радиослушатель, составляет равнодушный.
Я не очень понял, он равнодушен к чему?
Я так понимаю, что вообще ко всему.
Ко всему равнодушен. Ну, может быть, ну, 99, нет, это я не думаю, но большое количество равнодушных, конечно, есть. Это, в общем, нормально.
Ирина призывает нас обсудить поездку Путина в Германию. Обязательно обсудим. Обязательно обсудим, Ирина, не волнуйтесь, не нервничайте. Высказывание Путина о Политковской, пишет еще один наш радиослушатель, напомнил мне надгромную речь Бендера над могилой Бойниковского. Я часто был несправедлив к покойному. Остроумно. Остроумно, хотя там, к сожалению, да слишком печальный такого, повод, да, для остроумия.
Да.
Так вот, по поводу поездки президента на Запад, в Дрезден, в Германию. Первое, что там произошло, его встретили демонстранты. И вообще, реакция внешнего мира на случившееся очень многих удивила. Что это была за реакция, Евгений Бунтман нам сейчас напомнит.
Черный ящик. Расшифровка.
Убийство Анны Политковской не оставило западные страны равнодушными. В Лондоне и Париже люди вышли на улицы, чтобы почтить память российской журналистки. В британской столице митинг закончился всего пару часов назад. Его участники возложили цветы к памятнику невинным жертвам в Вестминстерском аббатстве. А в Париже прошли даже две акции. Первая – 9 числа у здания российского посольства. В ней, по данным парижской полиции, приняли участие около 200 человек. А через два дня, спустя сутки после похорон Политковской, к собору Парижской Богоматери пришли уже несколько тысяч человек. Журналисты, политики, актеры, писатели. Среди участников были многие известные люди. Например, кинозвезда Катрин Денев, певица и актриса Джейн Биркин, философ Андрей Глюксман. Организаторы Международной амнистии и Репортеры без границ потребовали от российских властей справедливого расследования. Более того, некоторые посчитали, что расследование должно быть международным, под эгидой ООН, например. Российские правоохранительные органы, считают организаторы акции, не способны раскрыть убийство журналистов, мешающих власти. И яркий пример тому – дело главного редактора русской версии Forbes Пола Хлебникова. Не обошли вниманием убийства Политковской и политики. Свои соболезнования выразили Джордж Буш, Жак Ширак, Тони Блэр, Ангела Меркель, руководство Евросоюза и депутаты Европарламента. От последних, кстати, серьезно досталось президенту Путину. Например, глава фракции «Зеленых» Даниэль Кон-Бендит заявил следующее, цитирую по агентству Рейтер: «Вы призываете предать злоумышленников правосудию. Между тем, один из них скоро будет обедать с вами». С этими словами он обратился к главе финского МИДа, которому предстоит встреча с Путиным. Не слишком дружелюбно приветствовали Путина и в Дрездене. Его встречали плакатами, на которых было написано «Убийца». Наконец, после гибели Политковской обрушилась критикой на российские власти и зарубежная пресса. Британские, немецкие и французские газеты назвали убийство Политковской чудовищным преступлением, которое прекрасно вписывается в тлетворный политический климат России. Честным журналистам быть опасно, а вместо свободы слова в России царит страх. Такие выводы сделали почти все западные СМИ.
Внештатная ситуация.
Хочу спросить моего гостя, кто слушает нас не с самого начала. Напомню, у меня сегодня в гостях политолог, профессор, главный научный сотрудник Института Европы Академии наук России Дмитрий Фурман. Дмитрий Ефимович, значит, вопрос такой. Смотрите, демонстрация, гневная реакция лидеров общественного мнения, известных писателей, актеров, либеральных ученых. Очень резкие статьи в европейских газетах ведущих. И тем не менее, отношения между Путиным и лидерами европейских государств вроде бы там, наверное, на взгляд рядового, неискушенного в политике телезрителя, читателя, радиослушателя, не претерпевают особых изменений. Вот его принимают в Германии, потом он поедет встречаться с руководителями стран европейского сообщества, потом еще куда-то. В общем, как-то что, они игнорируют мнение своих газет, лидеров общественного мнения. Что происходит? Или вот, как написала нам по интернету Ольга из Нижнего Новгорода, в Европе все теперь будут терпеть, пока есть газ в трубопроводе?
Ну, она написала, конечно, несколько упрощенно и, может быть, нарочито цинично, но в этом элемент истины есть. Советский Союз воспринимался везде как такая непосредственная угроза, опасность. Россия так не воспринимается. Судьбы российской демократии, ну, конечно, абстрактно вообще людей волнуют. Безусловно. И правительство волнует. То есть все бы хотели, чтобы Россия стала демократической страной. Но, во-первых, значит, как это сделать, совершенно непонятно. До сих пор еще можно встретить утверждение, там, Россия тоже демократическая страна, там, но со своими недостатками.
отказаться от западному сознанию в целом, от того иллюзорного и радужного представления о российском пути, которое было в 90-91 году, очень трудно. Ну, есть реальная политика, так называемая. Она не надо считать, что она все. Там на каком-то этапе как, вот, с страной, которая переходит какие-то границы приличного поведения и внутри, ну уж вовне тем более, перестают общаться. Но когда это выгодно, стараются, чтобы эта граница не замечать, чтобы потянуть с этим делом. То есть эволюция, это изменение нашего отношения к нам, она очень медленная. Это вполне естественно. Как угроза Россия воспринимается вот по отношению к своим ближайшим соседям. Но они не входят непосредственно вот в круг западных стран. Это...
Ну, не ко всем. Наверное, в Казахстане Россию воспринимают угрозы?
В Казахстане,
или в Узбекистане?
Я думаю, в Узбекистане нет. Узбекистан просто с нами не граничит. В Казахстане Россию, ну, потенциально, вот как некую потенциальную угрозу, все-таки воспринимали всегда. И воспринимают и сейчас. Но Казахстан все-таки авторитарная система, и там все жестко контролируется. И он не очень боится, так сказать, дестабилизации Казахстана вот сейчас. Ну, он как бы, господи, из России как в свое время исходило такое количество претензий к Казахстану, в том числе территориальных просто претензий, они были не совсем официально, о них там из Думы, из каких-то отдельных личностей, там, от Солженицына, например, что страх перед Россией, он очень, так сказать, глубоко укоренен. Но любой наш сосед, он непосредственно Россию боится. И Казахстан тоже, хотя очень такая тонкая и, в общем, умная политика Назарбаева внешняя по отношению к России. А уж, конечно, там Грузия, Украина, понятно, Молдова. Здесь страх большой. Но это все-таки страны, которые на периферии вот, западного мира и не принадлежат к нему. И угрозы им вот так вот не воспринимаются. Поэтому, мне кажется, вот это изменение отношения к нам, это довольно долгий процесс. И никто не хочет здесь резких шагов. Никто не хочет дестабилизации. Газ идет. Угрозы нет. Ну что, братик, чего еще желать? Нужно, чтобы мы сделали что-то внутри настолько плохое, настолько страшное.
Ну вот посмотрите, было... посмотрите, допустим, история с Штокмановским газовым месторождением. Обещали долго пустить в разработку этого крупнейшего месторождения. Кстати, тоже событие минувшей недели. Обещали в разработку Штокмана на 49% пустить крупных инвесторов. И потом вдруг вот сказали в начале этой недели, что обойдемся без вас, господа, будем сами этот проект разрабатывать. Там какие технологии нужны, купим, деньги заплатим, но пускать не пустим. Да? До этого обещали поставки с Штокмановского месторождения американцам, потом сказали, что развернем их сейчас, эти газовые потоки, в сторону Европы. Я не говорю уже об остальных историях, там Сахалин-2, Сахалин-1, Калыткинское месторождение. То есть здесь задействованы и нарушаются интересы крупнейших западных компаний, которые... с интересами которых считаются лидеры стран Запада. Или я не прав?
Нет, вы, конечно, правы, но мы неприятные и тяжелые, так сказать, партнеры. Мы часто делаем то, что, может быть, так сказать, прилично в обществе не принято. Но что делать? Что они могут делать? Ну, как они могут? Устроить какую-то изоляцию России, попытаться изменить ее. Возможности Запада как-то воздействовать на наш строй, на наши внутренние процессы, они очень ограничены.
Да, вы правы. На самом деле, наверное, они даже в значительной степени ограниченнее того, что было раньше. В советское время можно было ввести там эмбарго на поставки компьютеров, каких-то технологий, помните?
Да и в советское время.
Трубы большого диаметра запретили поставлять.
Ну, и в советское время они, в общем, были ограничены.
Помните, это все там сделка газ, трубы.
Перестройка и распад Советского Союза — это абсолютно внутренние процессы, очень слабо связаны с давлением на нас каким-то. И здесь то же самое. Но вот, может быть, как им на нас давить? Что им здесь делать? Это наше воспаленное воображение, вот там спецслужбистское, думает, что вот они проникают, они там устраивают какие-то планы оранжевой революции. На самом деле они ничего не могут. Есть естественный процесс нашего собственного внутреннего развития, и повлиять на него возможности Запада совершенно ничтожны. А раз ты не можешь повлиять, ну что делать? Вот, надо вести себя вот так, как они себя ведут. Тут никаких особых, по-моему, перемен быть не может.
Жалко Анну Политковскую, пишет нам Юрий из Санкт-Петербурга. А не жалко 5 миллионов бездомных детей, миллионы пенсионеров, роющихся в мусорных ящиках по утрам? Это почему-то никого не волнует. А потому и они, пенсионеры и бездомные, наплевали на вас. Ну, во-первых, я вам скажу, Юрий, это неправильное противопоставление. Мне, например, очень жалко бездомных людей и жалко пенсионеров, которые действительно приходится такое видеть, как они роются в мусорных ящиках. Хотя я бы не обобщал. А то, что, очевидно, недостаточно делает правительство. Понимаете, это то, что правительство вообще должно делать без всяких, знаете ли, национальных, общенациональных проектов. Заботиться о том, чтобы дети не были бездомными, а пенсионеры не рылись в ящиках. Для этого, мне кажется, вообще-то темы для разговора здесь нет. Кстати, вот тут еще пришли, я хотел бы среагировать, там у нас был разговор о том, как жили пенсионеры при в брежневские времена. Вот кто-то пишет, пора бы знать, что минимальная пенсия была 60 рублей. Да, минимальная пенсия была 60 рублей в позднее брежневское время, но для того, чтобы получать минимальную пенсию, 60 рублей нужно было иметь и непрерывный стаж, и выслугу лет. А вот, скажем, если у вас не было, если вы были вдовой, которая была раньше домохозяйкой, вот тут начинались проблемы. Это первое. Второе, значит, совершенно справедливо пишет, скажем, Николай. В Череповце в 1981 году ввели талоны. 600 грамм колбасных изделий и 250 грамм масла. Это все, что можно было купить. Мясо только на рынке. Наталья из Москвы пишет. Помнится, в середине 70-х, приехав на несколько дней в Калугу, спросили в центральном магазине, нет ли сыра. Нас чуть не побили. Оказалось, что в Калуге сыра не видели уже 6 лет. Хорошо помню колбасные электрички, везущие в разные стороны из Москвы продукты по воскресеньям.
Вообще, я, честно говоря, не очень понимаю, какое имеет это все отношение к сегодняшней теме и к...
Нет, ну мы просто говорили о том, понимаете, что есть некие иллюзии от того, что мы жили вот хорошо, а сейчас живем
можно
плохо.
Вспоминать
и виновата в этом...
царское время, как тогда жил там...
Демократическая общественность.
Да. Можно вообще какие-то там древние...
Царское время, кстати, не так плохо жили.
Ну да, но все это сложное и вообще... Это исторические вопросы, которые прямо не имеют отношения к современной ситуации. Лучше немножко жили, немножко хуже жили. Кто как. Я вот помню, в свое время был такой анекдот. Вот анекдот, который вот я помню из своего детства, про одну актрису старую, что она говорила, ее спросили, как она представит себе коммунизм. Она говорит, ну вот коммунизм, это говорит, когда ну ты придешь в магазин, и все там есть, и это, она перечисляет, ну как при царе.
Ну, вот вам, пожалуйста, вот вам такое восприятие.
Ну, живем мы не при царе, а может быть и при царе, если считать, что нашим государем раньше был Борис Николаевич Ельцин, царь Борис, а теперь мы живем при президенте Путине, у которого полномочия почти царские. Как я вас понял, если я вас правильно понял, Дмитрий Семенович, та жизнь, в которой мы живем, может измениться только тогда, когда для этого созреют внутренние предпосылки,
конечно,
когда наше общество придет в движение.
И вот,
случившееся на минувшей неделе, возможно, это та капля, которая этот камень подточила чуть-чуть.
Ну, во всяком случае, во всяком случае, это какой-то рубежный в этом неизбежном естественном процессе, это какой-то рубежный период, рубежный момент.
Я благодарю вас, Дмитрий Ефимович. Напомню, у меня сегодня в программе «Разбор полетов» гостем был Дмитрий Фурман. Я прощаюсь с вами, прощаюсь надолго, потому что наша программа в связи с моей командировкой прерывает свой выход в эфир почти на полтора месяца. Мы встретимся опять уже в декабре.